Also die neue Frankenstein Show.
Итак, ladies and gentlemen, дамы и господа, вот вам моя очередная шальная песенка. Очередной шальной хит от его высочества Фрэнки. Надеюсь, она подогрела ваше восприятие, и вы уже готовы прыгнуть вместе со мной в очередную пропасть, в мое очередное безобразие. Как всегда, хочу отметить, что руководство Silver Rain не несет никакой ответственности за то, что я могу выкинуть в прямом эфире. Вы уже все прекрасно знаете, что все происходящее не имеет никакого отношения ко мне. Это не моя жизнь, не мои слова, не мои поступки. И никто не виноват в том, что персонажи, в роли которых я просыпаюсь каждое утро, думают, говорят и делают то, что думают, говорят и делают. Это все они, мои очередные гении, но не я. И если вы, в конце концов, понимаете, о ком идет речь, значит, узнаете, значит, я играю довольно достоверно. Итак, шоу must go on, дамы и господа! Ну, теперь все, мои дорогие, можете выключать радиоприемники или затыкать уши, потому что начинается скандально известная гламурно-пафосная история болезни под названием «Фрэнки Шоу». И хотя все вы уже знаете, что это развлечение с перчинкой для азартных игроков, как говорится, на острие ножа, для людей, которых ничем уже, в общем-то, и не удивишь, и тем не менее, начиная свою сегодняшнюю историю, я почему-то беспокоюсь за то, что могу еще больше поколебать вашу и без того поколебленную современной информационной машиной психику. Итак, дамы и господа, внимание! У вас еще есть время выключить свои радиоприемники, а если вы этого не сделаете, то пеняйте на себя. Я вас предупредил. Итак, сегодня я невероятно магнетичный персонаж. Вечно живая легенда. Тот, кто, по словам знаменитого Фрэнка Синатра, является единственным гением в нашем с вами шоу-бизнесе. Кто я сегодня? Вот загадка. Звоните, думайте, шевелите своими компьютерами, а если они медлят, пора менять меня к чертям собачьим. Мир набирает скорость, надо соответствовать, надо шевелиться. Итак, шоу-тайм! Сегодня я очередная легенда большой музыки. Пианист, саксофонист, композитор, аранжировщик и фантастический голос. Тот, на счету которого 16 Грэмми и более 60 альбомов. Да, все, как всегда, крайне просто и крайне сложно одновременно. Ну, кто настолько плодовит, чтобы заработать 16 Грэмми? Если ничего не приходит на ум, тогда в путь по изгибам моей очередной жизни, ladies and gentlemen. Вот на часах 20 века, 23 сентября 1930 года, и вот он, первый крик меня сегодняшнего. Слышали? Это я. Совсем еще маленький. Совсем еще никому неизвестный. Но по крику этому уже можно судить о моем легендарном будущем, верно? Итак, свершилось, дамы и господа. Вот он я. На руках своей счастливой матери мой отец трясет перед моим носом вырезанной из дерева трещоткой, а я своими умненькими глазками смотрю на него и моргаю в такт. «Какой музыкальный у меня пацан!» — скажет мой отец и усложнит ритм. Как гласят легенды, он очень любил поднимать меня на своей огромной ладошке вверх к солнцу. Я жмурился и орал, орал так, что природа содрогалась. И что-то в ней знало, что это за голос. И приветствовало меня. И разносилось эхом по окрестностям Олбани, штат Джорджия. А я всем своим маленьким тельцем знал, что мой приход сюда, в этот мир, очень важен. Что у него есть какой-то очень глубокий смысл. Только вот какой? Итак, дамы и господа, вот он я. Рожденный в стране, которую в те годы терзала Великая депрессия, моя мать стоит на самой нижней ступеньке социальной лестницы, то есть и отец мой, и я, и мать, и вся наша семья, если можно так выразиться, нестерпимо бедны. И вот я получаю первые навыки в искусстве ритма от своего отца, но очень скоро он умрет, и мать моя, вероятно, из солидарности уйдет за ним, оставив меня полной сиротой. Но мир, как вы знаете, не без добрых людей. Сироту подхватит один замечательный старик по имени Вилли Питман. И о нем нужно обязательно вспомнить. Скажите, что лично вы станете делать, если во время ваших студий на рояле вдруг прибежит 5-летний пацан и начнет помогать вам? барабаня по клавиатуре всей пятернею. Ну, как минимум, скажите, ну-ка, друг, давай-ка, иди отсюда. Но старик Вилли был не такой. Он улыбнулся и сказал мне: «Нет, сынок, эту музыку никто слушать не будет. Смотри, я покажу тебе, как надо, чтобы тебя захотели слушать». И он показал мне, как сыграть короткую мелодию одним пальцем. Я был невероятно воодушевлен от того, что смог сам извлечь из этого черного ящика некую гармонию. Вскоре я действительно схватил азы, познакомился с буги-вуги, со свингом, с блюзом. Потом Вилли поможет мне устроиться в музыкальную школу и умрет. Проплакав несколько часов над могилой своего второго отца, я расстанусь со своим родным городом и начну работать в разных оркестрах, где буду играть в основном на саксофоне и фортепиано. Хотя к этому времени уже владел трубой, кларнетом и органом. Примерно в это же время, уже под влиянием Лоула Фулсона, американской звезды ритм-н-блюза, я начну оттачивать свое вокальное мастерство. Поначалу моя манера будет напоминать манеру Нэт Кинг Коула, но второй Коул никому не был нужен, верно? Надо было искать свою манеру, свой стиль. И вот в 54-м году глава Atlantic Records Ахмед Эртегут перекупает мой контракт и решает переориентировать меня на более модный в те времена стиль буги-вуги. Так, в 55-м году я записываю одну из песен Ахмеда, которой будет суждено произвести революцию во всей популярной музыке того времени. Итак, дамы и господа, вы все прекрасно видите, что я на взлете. У меня все получается, и ветер, как говорится, дует в спину. Но конфликтный элемент в этой драматургии еще впереди. Продолжение, как говорится, следует. Итак, дамы и господа, напоминаю, что ваши приемники настроены на волну Silver Rain, и вы слушаете гламурно-пафосную историю болезни под однозначным диагнозом франкофрения. Вот она, моя новая жизнь, прямо перед вашими глазами. Та самая, у которой, несомненно, есть особая визитная карточка, по которой меня сразу же можно узнать, достаточно бросить один косой взгляд, фактически даже на мою тень. Но не в моих интересах сразу же ее выдать, согласитесь. Ведь тогда игра сразу потеряет вкус. И можно выключать радио. Нет, дорогие мои, позвольте вас помучить с маниакальным сладострастием садиста. Думайте и звоните, слава богу, за ошибки здесь никто не дает подзатыльники. Поэтому ошибаемся смело и решительно, звоним по 5, 10, 15 раз до победного, как говорится, конца. Итак, дамы и господа, на часах 20 века уже 66-й год, и я уже мегазвезда мирового масштаба. Меня называют черным гением, и я зарабатываю сумасшедшие по тем временам деньги. Некоторые радиостанции снимают мои песни с эфира, находя мой голос чересчур эротичным. Личная жизнь превращается в спутанный клубок любовных приключений. И вот, как свойственно многим слишком богатым, творческим, энергичным, пульсирующим новизной людям, ради стимуляции необходимых скоростей, я, естественно, подседаю на допинг. И делаю это так же предельно, как и все, во что вкладываюсь. Одним словом, обычная история. В моих карманах полиция начинает находить героин, и отнюдь не подброшенный. Первые несколько раз мне удается откупиться, отболтаться, отшутиться, но в итоге наступает тот день, а он не может не наступить в судьбе человека, который самозабвенно отдается героину. Я начинаю чесаться, теряю контроль, мое пристрастие уже невозможно скрыть, и вот меня арестовывают по обвинению в употреблении наркотиков. Банально, глупо, но факт. Уводят прямо с концерта в тюремную лечебницу, где я прохожу насильственный, поначалу, курс лечения. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чье имя занесено в легендарный зал славы мирового рок-н-ролла. И вот она, эта легенда. Лежит скрюченная и дрожащая на койке тюремной лечебницы, напичканная антинаркотическими препаратами, и молится, молится, молится. Именно здесь, в лечебнице, я действительно серьезно проникаю в Слово Божие. От корки до корки прочитываю Библию, изучаю другие религиозные тексты. Да, в жизни того или иного человека рано или поздно наступает такой момент, когда он утыкается окровавленной мордой в эту необходимость. И знакомство с Божественным становится как бы неизбежным, что ли. И более того, единственной возможностью выжить. Итак, дамы и господа, вот мне уже 40 лет, и вот он я, торжественно возвращающийся на большую сцену, обновленный и жадный до музыки. Я начинаю упорно работать, ведь упущено так много времени, а в моей голове так много музыки. Я выпускаю по несколько пластинок в год, много гастролирую, пишу музыку к фильмам и театральным постановкам, помогаю в студийной и концертной работе различным исполнителям. На самом деле, судя по высказываниям моих современников, не будь меня, возможно, не появились бы такие исполнители, как Стиви Уандер, Джо Кокер, Манфред Мэн и многие другие, считающие меня своим духовным отцом. В 94 году на фестивале Медем в Монако мне вручается специальный гранд-приз за выдающиеся заслуги перед музыкой, потом звание «Душа Америки», потом еще один Грэмми, потом еще и еще до последнего 16-го, который я получил в 2002 году. Одним словом, итак, дамы и господа, гениальный музыкант, оптимист и весельчак, умерший на 73-м году своей довольно беспокойной жизни, чье имя вызывает священный трепет у самых маститых артистов по обе стороны Атлантики, и которого любят все. И знаете за что? Да, совершенно верно. За рыжие лакированные ботинки, в которых я неизменно появляюсь на публике, за безграничную улыбчивость и мальчишеский оптимизм, за умение зажечь зал своей довольно простой и невероятно сексуальной, жаркой музыкой, за смесь кофе и джина, которую я люблю глотнуть перед выступлением, а то и ставлю бокальчик на фоно во время игры, за сигаретный дым, который обволакивает меня в паузах между песнями, за способность от души ругнуться крепким словцом и иногда даже в микрофон. Но не со злобы, а от переполняющего меня восторга, когда кто-то из моих музыкантов виртуозно исполнит свою сольную партию. Легендарный орденоносец звезды на Голливудском бульваре, лауреат национальной медали искусств, звание «Сокровище Лос-Анджелеса», миллионных тиражей альбомов, президент фонда помощи для пациентов с нарушениями слуха и зрения. Все это я сегодняшний. Тот, кто напишет в 78 году своей автобиографии «Я ничего не могу с собой поделать. Я родился с музыкой в себе». Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Иногда я чувствую себя ужасно, но когда я выхожу на сцену и начинаю играть, это вроде как, если бы ты испытывал боль, а потом выпил аспирин, и все проходит. Не знаю, как это получается. Музыка я сам. Она течет по моим кровеносным сосудам, пульсирует в органах, вибрирует в костях. Я и есть музыка. Да, я с детства мечтал сыграть в Карнеги-Холл, я сыграл в Карнеги-Холл. Я мечтал о своей группе, она у меня есть. Я мечтал объехать весь мир, и я сделал это. Пожалуй, у меня есть все, кроме одной единственной возможности. И если вы терпеливо дождетесь моего следующего выхода, вы, несомненно, узнаете, что это за возможность. Жду ваших звонков. Ladies and gentlemen. Итак, дамы и господа, есть в мире голоса, без которых просто невозможно представить себе 20-е столетие. Синатра и Луи Армстронг для американцев, Шаляпин и Владимир Высоцкий для русских. И вот вам еще один. Мистер «Голос самой жизни», как любя называют меня журналисты по всему миру. Один из грандиозных и величественных символов 20 века. Величайший музыкант и певец. И сейчас будьте особенно внимательны, я расскажу вам о том, после чего у вас уже не останется сомнений, в какой роли я сегодня. Итак, отмотаем пленку моей жизни к самому началу, к годам моего довольно трудного детства и к событию, которое, как никакое другое, определило все мое будущее, зарядило меня энергией спрессованного в сердце невыносимого чувства вины. Одним словом, смотрите. Вот я играю со своим младшим братом в прачечной, в которой работала моя мать. А там повсюду стояли большие катки с водой. Мы бегаем по столам и шныряем между этими катками. И вот мой брат то ли подскальзывается, то ли спотыкается, и как-то неожиданно, очень смешно и неуклюже падает в одну из этих каток. Меня разбирает хохот, я начинаю кататься по земле от смеха. И это действительно выглядело очень смешно. Брызги до неба, его смешные крики. Ну что это? Как-то странно. Я подошел ближе. Брат не шевелился. Его лицо кажется очень большим под водой, глаза выпучены. А, думаю, он задержал дыхание. И это опять показалось мне очень смешным. Потом я стал дергать его за ногу и кричать, что хватит, хватит играть, что пора выбираться. Потом я сам залезу в эту катку, стану вытягивать его, но он станет ужасно тяжелым и все время будет выскальзывать. Я начну кричать, прибежит мама. И только здесь я наконец пойму, что случилось что-то ужасное. Мать закричит так, что мне захочется заткнуть уши. Потом она бросится к брату, перевернет катку, вода выльется, в брат вывалится наружу, бездыханный, как кусок мяса. Мать станет яростно хлестать его по щекам, что-то кричать, да так, что слезы сами собой брызнут из моих глаз. Потом она набросится на меня и будет бить сильно и кричать, почему я ничего не сделал. А что я мог сделать? Что я должен был сделать? Здесь мама очень сильно отшвырнет меня, я ударюсь головой о скамейку, да так, что искры посыпятся из моих глаз. Я потеряю сознание, а когда очнусь, все станет расплываться перед глазами. И с тех пор четкость изображения и краски этого мира станут как-то странно убегать от меня. И с каждым днем все быстрее и быстрее, и в конце концов настанет день, когда я уже не смогу за ними угнаться. Я без конца буду тереть глаза, но это не поможет. Одним словом, Начнется глаукома, говоря медицинским языком, а однажды утром я проснусь в совершенно темном мире. Для мамы это будет невероятным ударом. Говорят, что она попытается покончить жизнь самоубийством, и отцу совершенно случайно удастся вытащить ее из петли, но ужас вины был настолько велик, что петли больше не понадобится. Она как-то стихнет, потеряется в себе и каждым днем станет сжиматься, чахнуть, как бы уменьшаться в размерах. Потом как-то совершенно неожиданно умирает и отец. Мать решит, что с нее хватит, перестанет сопротивляться зову смерти и безропотно растворится в ней. Для меня же начнутся суровые годы сиротства и темноты. Я стану упорно изучать слова и ноты по системе Брайля в интернате для глухих и слепых детей и разовью такую слуховую и визуальную память, что уже в 16 лет смогу повторять сложнейшие фортепианные пьесы после одного единственного прослушивания. Известно также, что кроме музыки я страстно увлекался шахматами, умудряясь держать всю партию в голове, только иногда на ощупь справляясь о месторасположении фигур. И самое смешное то, что меня невозможно было переиграть. Как вам такое упорство? Ваши версии. Итак, дамы и господа, вот он я. Слепой и черный. 14-летний мальчишка, да еще в годы Великой депрессии, да еще во Флориде, то есть на российском юге, где расовая сегрегация достигала таких размеров, что ее можно было сравнить только с охотой на евреев в годы Второй мировой. Здесь Куклукс-клан исполнял свои чудовищные танцы с азартом маньяка-виртуоза. От него невозможно было скрыться даже в стенах церковных учреждений, где я учился. Люди с цветом кожи, как у меня, ждали пришествия белых клоунов каждую ночь. И вот однажды я оказался на улице перед тремя такими шутниками в белых колпаках. Они указали мне на цвет моей кожи и на то, что мне пора смешаться с землей. На что я, заикаясь, ответил, что слепому все равно, какой у человека цвет кожи. После чего последовала длинная пауза. Я ждал, что меня вот-вот обольют бензином и подожгут. И то ли мои слова оказались убедительными, то ли они действительно прониклись состраданием, что совершенно исключено. Но они почему-то не тронули меня. Я стоял 10 минут и ждал, но казни не происходило. Потом я почувствовал, что голоса удаляются, и я до сих пор думаю, что это ангелы стерли этих ужасных персонажей стирательной резинкой с картины моей жизни. Итак, дамы и господа, как вы думаете, что нужно человеку, чтобы пробиться сквозь такое бетонное кольцо ужасных обстоятельств и найти свет? Вопрос. Одним словом, вот он я. Легендарный слепой негр, на лице которого почти всегда сияет трогательная улыбка, своеобразная маска человека, который видит то, чего другие видеть не в состоянии. Меня называют 100% олицетворением гениальности, но я не понимаю, о чем это все. Меня называют также отцом стиля соул, удивляются тому, как я один мог создать такой мощный музыкальный стиль. А вы завяжите глаза черной тканью и походите так пару-тройку дней с ожиданием, что можете получить нож отовсюду. И вы очень легко поймете, как вместо того, чтобы бояться мира, раствориться в нем, как научиться чувствовать его на кончиках своих ресниц, чуять носом. И вы увидите тогда, какие песни будут рождаться в вашем сердце. Как чувствовать себя неотделимым от всего, что происходит. Да, с точки зрения критиков, я просто взял элементы тягучего задумчивого блюза и темпераментного госпел, приправил все нежным и пронзительным спиричуэлс, перемешал, взбил, приперчил, и вот вам пылкий жизнерадостный соул. Да, это я, слепой черномазый гений, создал его. Просто, да, просто. Однако, надо действительно обладать еще чем-то, чтобы из таких простых и известных всем ингредиентов испечь такое жизнеутверждающее целое. Вы не согласны? Я жду ваших оригинальных версий, дамы и господа. Итак, дамы и господа, я думаю, что большинству из вас уже понятно, в какой роли я сегодня. Маски сорваны, я почти разоблачен и, в общем-то, счастлив этим. Ведь совершенно не важно спрятаться так, чтобы вы меня не нашли, ведь все равно найдете. Но сама игра в прятки придумана только для того, чтобы поговорить о жизни, верно? О такой, какая она есть, приукрашенной и неприукрашенной, смешной и грустной, мудрой и глупой, полной ужаса, и счастья, ненависти и пронзительной любви, Итак, дамы и господа, сегодня музыкант, чьим голосом, как говорят, пела сама жизнь, такая разная и такая одна, такая хаотичная и такая естественная, такая пошлая и такая возвышенная, такая маленькая и такая большая. Обо мне всегда писали как о воплощении подлинной американской мечты, и смех, и грех. И потом добавляли, что речь идет не о добропорядочной и работящей Золушке, которой просто повезло с принцем, а о настоящем черном золоте, выплавившем свой успех благодаря чудовищному трудолюбию и бесстрашию, несмотря на угольный цвет кожи и вечную ночь перед глазами. Смешные легенды гласят, что пацаненок из жаркой Джорджии просто очень любил солнце, часами не отводил взгляда. От него в грозу залезал на вершины деревьев, чтобы встретить лицом к лицу сверкающий блеск молнии, что он изводил в доме все спички, проводя ночи, зажигая одну за другой в темной комнате и глядя на то, как они, скрючиваясь, сгорают. И кто знает, возможно, в этих смешных, сладковатых легендах гораздо больше правды, чем в реальных фактах. И смелое утверждение одного из биографов, что я с детства искал слепоты, для кого-то, возможно, будет наполнено гораздо большим смыслом, чем вся эта формальная драматургия моей биографии. Ведь, говоря поэтическим языком, в таких особых случаях зрение мешает. Мешает тому, чтобы увидеть глубинную суть вещей, мешает услышать основание мира. Понимаю, звучит жестоко и, возможно, слишком трудно для обычного понимания, но придет время, и вы все обязательно услышите то, что скрыто в моем голосе, в голосе меня сегодняшнего, в голосе слепого джентльмена, который как кровь, как кости, как сердце, родом из каких-то глубочайших оснований мироздания. Мироздание, которое пульсировало в моих кровеносных сосудах, металось в моих костях. Итак, дамы и господа, в этой своей легендарной и, более того, культовой роли я умер от рака печени 10 июня 2004 года, то есть совсем недавно, на 73-м году жизни. Домой, в яркий свет небытия, меня провожала вся легендарная свита джаза и ритм-н-блюза, Биби Кинг, Глен Кэмпбелл, Стиви Вандер и многие-многие другие. Все они говорили добрые и возвышенные слова на моей могиле. Я же смотрел на них, на всех сверху, улыбался своей щемящей, стеснительной улыбкой. Мои руки, как всегда, были скрещены на груди, с трудом удерживая, готовое выпрыгнуть наружу сердце. Я не мог налюбоваться на людей, которых так мучительно любил. Не мог налюбоваться на женщин, которых всегда так страстно желал, и для которых в основном-то и пел. И вы не представляете, какое это счастье — видеть лица людей, которых любишь. Ну, как я вам сегодня?